Из-за так называемой самоизоляции, то есть из-за введенных в России карантинных мер, миллионы людей сидят дома вместе со своими родными. И не факт, что эти родные близкие и ласковые. В стране выросло количество случаев домашнего насилия. О том, что проблема резко обострилась, говорят общественники и депутаты Госдумы. Не все, конечно, депутаты, а сторонники, точнее сторонницы, принятия закона о домашнем насилии. Почему эта проблема так важна? Ну и кроме того, ну да, насилие сейчас, когда все дома, наверное, выросло. Почему это новость, которая еще долго останется важной? Ну, вы знаете слоган нашего подкаста. Да вот почему.
Насилие, оно как наркотик. То есть чем дальше, тем больше нужно. Поэтому мы можем ожидать, что вот то, как происходила жизнь в этих карантинах, может перенестись на жизнь после карантина. То есть вот эта модель сложившаяся.
Что это за нехорошая складывающаяся система, мы поговорим и с адвокатом Мари Давтян, это ее вы только что слышали, и с Анной Ривиной из проекта «Насилию нет», и с психологом Зарой Арутюнян. Меня зовут Владислав Горин. Начинаем. Давайте сначала оценим масштаб проблемы. Насколько чаще стали происходить случаи домашнего насилия в России? Мы не знаем, это честный ответ, потому что официальная статистика по большому счету всего этого не фиксирует, а в России даже с самим юридическим определением домашнего насилия очень туманно. Ну, значит, государственные органы ничего такого и не считают. Общественники, которые занимаются проблемой домашнего насилия, уверяют, что, ну да, есть всплеск домашнего насилия, и, кстати, не только в России, но и в мире. Но давайте мы про зарубежный опыт чуть попозже и вскользь, а сосредоточимся на России. Еще в начале апреля 9 российских общественных организаций написали обращение правительству, чтобы власти приняли срочные меры для защиты людей, которые пострадали от насилия во время карантинных мер. Пострадали и еще пострадают. Общественники попросили, чтобы полиция тоже подключилась к решению этой проблемы, ну, например, чтобы сотрудники МВД незамедлительно реагировали на сообщения о насилии в семье и обеспечили безопасность пострадавших, ну или вот чтобы сотрудники не привлекали к ответственности людей, которые вышли из дома, потому что дома происходит нехорошее. Примерно в это же время правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила свой набор мер. И нельзя сказать, что это ответ на просьбу общественников. Кажется, скорее совпали ощущения чиновников и общественников. Ну так вот, о мерах. Среди них есть такие. Министр внутренних дел поручил региональным ГУВД обратить внимание на семейное насилие. А губернаторам центр Москва порекомендовала помочь местным некоммерческим организациям, которые занимаются проблемой домашнего насилия. Ну и как? За прошедший месяц эти меры помогли? Зато целый ряд государственных мер, связанных с самоизоляцией, с этим не называемым карантином-карантином, мешают жертвам получить помощь. Говорит руководительница общественного проекта «Насилию.нет» Анна Ривина.
Прошла информация о том, что главам регионов были даны те или иные инструкции. Пока что мы на практике не видели. И вот, к большому сожалению, буквально позавчера у нас была женщина, которую нам нужно было экстренно где-то разместить, учитывая, что кризисный центр не принимает, и учитывая, что у нее не было прописки соответствующего региона, мы не могли ее разместить в негосударственные тоже кризисные центры, не могли заселить ее в гостиницу. И с большим трудом мы нашли то место, которое было готово ее принять, невзирая на все документальные какие-то разногласия и разночтения. И в итоге мы уперлись в то, что мы очень долго не могли просто банально оформить ей пропуск. Не могли это сделать через СМС-сервис, потому что там не было возможности сделать это с компьютера, чтобы не было доступа у агрессора к этой информации. И, в общем-то, больше часа девочки из моей команды в безумном стрессе пытались сделать что-либо для того, чтобы эта женщина просто могла покинуть свой дом и добраться до безопасного места. И это, конечно, иллюстрация того абсурда, в котором мы живем, и, в общем-то, это все страшно.
Но вообще-то Анна нашла кое-что хорошее в том, что делают власти. Она продолжает.
Больше всего мне нравится, что сделала МВД. Там вроде как дана инструкция не бездействовать, не закрывать глаза на проблему домашнего насилия. И еще очень важное изменение, которое нужно зафиксировать, это то, что сейчас после декриминализации побоев у нас как бы первые побои — это административный кодекс, а побои повторные — это уже кодекс уголовный. И там речь была о том, что повторный уголовный побой можно возбуждать без заявления пострадавшей. Это безумно важный шаг, потому что очень часто мы как раз упираемся в то, что дела о побоях и о легком вреде здоровью – это дела частного обвинения, когда что-либо можно сделать только с заявлением пострадавшей. И это неправильно. Конечно, вот таких обвинений должен быть публичный характер, потому что именно государство должно за это наказывать и инициировать такие разбирательства. Вот такая инструкция была дана. Это безумно хорошо, но пока что непонятно, как это будет на практике.
На практике, надо признать, так себе получается. Говорит адвокат и руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мария Давтян.
Мы уже замечаем во многих регионах, что сотрудники полиции стали менее внимательно относиться к этим случаям. Они и раньше-то не сильно эффективно работали по этим делам. Сейчас они работать стали еще хуже. Мы уже сталкиваемся с тем, что сотрудники полиции отказываются выезжать. Сталкиваемся с тем, что сотрудники полиции говорят о том, что вы в отделение не приходите заявление писать, потому что мы не примем у нас карантин. В некоторых регионах, где крупные больницы, в которых были травматологии, переделаны под работу с больными коронавирусной инфекцией, не принимают пострадавших в травмпункты. И это тоже возникает проблема. То есть обычно пострадавшие обращаются в ближайший к дому травмпункт. И если он, например, закрыт, то нужно искать другой травмпункт. Это не всегда близко. Для того, чтобы его найти, нужно до него добраться, что тоже сейчас сложно, потому что все завязано на пропусках, все завязано на возможности выйти там, и невозможности выходить. Помимо этого есть еще субъективные барьеры. Да. Все равно присутствует страх у многих, да, заразиться вирусом. Лишний раз страшно выходить и искать помощи. То есть, если раньше можно было, например, обратиться в какой-нибудь кризисный центр, сейчас некоторые кризисные центры на карантине. Во многих регионах, в том числе в Москве, Московской области, кризисные центры принимают пострадавших. Но, опять-таки, возникает проблема добраться до кризисного центра.
Надо добавить, что общественники сейчас, как и многие в России, перешли на удаленку, и работать общественникам из-за этого стало трудней. Многие из тех, кто раньше обращался к правозащитникам за помощью, сейчас этого не делают. Ну, потому что одно дело дойти лично, а другое дело позвонить по телефону, когда ты жертва и живешь в одной квартире с тем или с той, кто тебя мучит. Правозащитники говорят, что да, число обращений письменных существенно больше, чем раньше, но вот звонков стало меньше. Повторю, что привести статистические данные о росте числа домашних конфликтов сейчас проблематично, но вот о чем свидетельствует опыт правозащитников, говорит Мария Давтян.
Увеличилось, если не количество, то усложнилось качество обращений. Да. Вот по количеству кризисный центр Анна, они уже говорили о том, что у них на 25% вырос рост обращений, у Кити же на 15% вырос рост обращений, в Вологде ситуация вообще очень такая сложная, тяжелая, у них почти в 3 раза выросло количество обращений просто вот за первые там 2 недели. Красноярский край говорили о том, что у них тоже до 20% рост обращений. Но на самом деле все последствия, все масштабы мы поймем уже после того, как закончится карантин, как закончится самоизоляция. Потому что сейчас ведь многие люди, которые страдают от домашнего насилия, просто не могут позвонить и обратиться, потому что они 24 часа с агрессором, сложнее вызвать помощь, сложнее обратиться, позвонить на горячую линию. То есть, ну, невозможно позвонить на горячую линию, когда человек, который тебя бьет, сидит рядом с тобой. Поэтому я думаю, что еще волну этих звонков мы будем получать после того, как все ограничения будут сняты. И это, кстати, практика, которая есть и была раньше, например, в таких ситуациях, как там всякие майские новогодние праздники, да, когда длительное время люди находились вместе. Ну, вот обычно там какой-нибудь в конце января, к концу мая всегда наплыв пострадавших на эти праздники.
Давайте поговорим еще про природу насилия. Откуда взялся этот всплеск? Ну, то есть интуитивно понятно. Раньше кто-то был на работе, кто-то в школе, и все вместе, семья под одной крышей собиралась на меньшую часть дня. Соответственно, стычки, если и происходили, то были заметно реже, чем когда все оказались в одной квартире. Но дело, конечно, не только в том, что на самоизоляции люди стали больше проводить времени в одном замкнутом, это важно, пространстве. Вот очень емкое описание проблемы от Анны Ривиной.
Люди, будучи в стрессовой ситуации, теряя свою реальность, теряя свое будущее, теряя свой достаток, сходят с ума по-разному. Вот, например, в Испании был чудовищный случай, когда молодой человек, медик, подозревал, что коронавирус есть у его девушки, и что она его заразила им. Он убил ее, он убил себя, потом оказалось, что коронавируса у них не было.
А сейчас более научное и обстоятельное объяснение от психолога Зары Арутюнян.
Да, увеличивается насилие. Да, изменяется качество, потому что если раньше крики, угрозы, то сейчас уже удары. Если раньше были удары, то сейчас уже поножовщина. Ну, еще пару месяцев такого карантина, то, конечно, возрастет, естественно, число совсем там тяжких с убийствами. Потому что применение насильственных практик – это, в принципе, патология. И, как и любая неприятная вещь, пандемия или не пандемия, любые события, они не выращивают ничего нового, они обостряют старое. Поэтому если вы человек, который не склонен к насильственным практикам, вряд ли вы превратитесь в тирана. Если у человека и так есть некая ярость, сильная агрессия, раздражительность, то он быстро достаточно превращается в тирана по ряду причин. Если говорить о качественных изменениях, ну, во-первых, вы совершенно правы, мы никогда, современная нуклеарная урбанизированная семья не умеет жить вместе весь день. Мы привыкли жить, ну, городские, по крайней мере, семьи в режиме там вечернего ужина, иногда совместных выходных. Мы привыкли, что у нас есть обслуживающий персонал, няни, уборщицы, ну, вот всякое такое про качество жизни. Когда всего этого лишились, конечно, мы оказались действительно лицом к лицу не всегда с хорошо знакомыми людьми. И вот этот процесс, который вы назвали адаптацией, да, ну, вот такое знакомство более глубокое, как нам теперь вместе жить достаточно долгое время, он сложен. Плюс, конечно, в этом смысле вы работаете в СМИ, и вас это не коснулось, но большая часть граждан Российской Федерации осталась без работы и без видимых перспектив ее получить. И вот такие базисные вещи, как экономика, страх за свою безопасность, за то, что ты сможешь прокормить своих детей, он тоже, конечно, приумножает.
Если говорить про жертв насилия, можно ли их описать какой-то одной характеристикой, предельно общей? Те, кто не может ответить, правильно? Дети, пожилые люди, женщины.
Ну, если вы хотите одной фразой, то я описываю, это очень странной нерусской фразой, shit happens. Вот все, что можно сказать о них общего. Иногда люди попадают в плохое кино. И это невозможно почти спрогнозировать, это невозможно понять заранее. Просто некоторым не повезло. Ну, что такое старость? Ну, это просто беспомощность. Что такое детство? Ты просто маленький человек, это та же беспомощность. Половые признаки подсчитаны в тех странах, где считают цифры про насилие. 90% случаев действительно мужчины применяют насилие по отношению к женщинам, по крайней мере, физическое, да? Тем не менее, в нашей стране 80% женщин, которые сидят по статье «Убийство с превышением необходимой самообороны», это женщины, которые убили своих партнеров. Убийство это тоже является насилием, конечно же. Тут пол не важен, понимаете? Я видела пары, в которых женщины, правда, психологически, я знаю такие пары, где женщины являются агрессорами. И это не написано у них на лбу, они белые, пушистые, красивые женщины. Точно так же, как и мужчины, они никак не манифестируют свои насильственные склонности. Это невозможно спрогнозировать, поэтому вот общий социологический портрет – это любой человек, которому не повезло. Те же самые старики, понимаете, у стариков так по-разному проходит деменция, что очень часто дементные старики очень агрессивны. И это пространство, где нет никакого выбора, если это твоя мать, да? Вот была у тебя мать нормальная женщина, а теперь она бросается на людей. Бросается с ножами, бросается со стульями. Действительно, то, что я говорю, это звучит очень примитивно и просто. Я знаю, что мои коллеги расскажут совершенно давно дискредитировавшуюся теорию, которая называется виктимизация, да, теория виктимности. Мои коллеги будут долго рассуждать и муссировать про этот треугольник Картмана, абсолютно забывая, что этот Картман 100 миллионов раз извинился за то, что он этот треугольник придумал, потому что этот треугольник был придуман в каком-то конкретном контексте. Многие мои коллеги, которые не читают зарубежную литературу, будут также рассказывать про стокгольмский синдром, который вообще просто... Ну, просто...
Что делать с насилием системно? Давайте поговорим об этом. Многие уже забыли, но еще до эпидемии коронавируса, до обнуления сроков Владимира Путина, до смены правительства, что там еще было в новостях, вот до этого всего, до этого безумного калейдоскопа 2020 года в России обсуждался закон о домашнем насилии. И это была, вы сейчас вспомните, очень яркая, большая дискуссия. Очередная попытка принять этот закон пробудила и политиков, как тех, кто был за, так и тех, кто был против, так и общественных. В том числе вполне консервативных. Традиционалисты выходили, правда, надо признать, на не очень многочисленные, но все-таки митинги и требовали не посягать на семью и на традиционные ценности, не дать государству вмешаться в семейные дела. История у этого законопроекта о домашнем насилии очень непростая. Еще несколько лет назад пытались принять и этот, и другие версии закона, и каждый раз не получалось. И даже вот с этим документом происходили странные вещи. Во время законодательного процесса случилось такое выхолащивание закона. Но надежда на то, что он все-таки будет принят, оставалась. И там были написаны довольно важные вещи, которые могли бы помочь защитить многих жертв домашнего насилия. Например, пункт о том, что домашнее насилие, вот эти побои, должны перейти из частных обвинений, то есть когда жертва сама должна доказать, что является жертвой, в публичные обвинения, то есть когда доказывать это дело полицейских. Ну, то есть как это происходит с убийством или изнасилованием, когда полиция берет на себя эту функцию. Не жертва же должна доказывать, да, то, что она пострадала. Одна из авторов законопроекта о домашнем насилии, адвокат Мари Давтян, вы ее в этом подкасте уже встречали, говорит о законе и упоминает рекомендации главы МВД Владимира Колокольцева, которую он дал региональным главкам. Про эти рекомендации мы тоже уже говорили.
Сначала у нас все были заняты конституционной реформой. Теперь у нас все заняты карантином. То есть всегда найдутся дела поважнее, понимаете? И, естественно, нужна система. Систему можно выстроить только законодательным путем. Ну, простой пример вот этого решения Колокольцева. Это представьте, что вам нужно построить дом, а Колокольцев вам принес раму от окна. Вот примерно вот так это в масштабах выглядит. Но чтобы построить дом, вам нужен фундамент. Фундаментом в любом государстве является законодательство соответствующее. Ты не можешь выстроить всю систему взаимоотношений государственных органов без законов, когда у тебя вот, да, вот элементарно. Что же такое домашнее насилие? По версии сотрудников и по версии, допустим, общественных деятелей. То есть определения нужны? Нужны. То, как эти сотрудники будут работать друг с другом, с социальной защитой, с медиками, и как они вообще будут каждый кейс сопровождать, нужно понимать? Нужно понимать. Охранные ордера нужны? Нужны. Их тоже законодательно надо вписывать. Меры социальной поддержки и защиты нужны? Нужны. Это система. Государственная дума. Там объективно меньшинство. Там есть коллеги, которые нас поддерживают, но их там меньшинство. Профильный комитет по делам женщин, семьи и детей, который возглавляет Плетнева у нас, который много раз сказал, что не надо нам ничего, что у нас все хорошо. То есть невозможно вынести даже на первое чтение в такой обстановке. Общая масса депутатов не понимает и не поддерживает. Ну, это неудивительно, что общая масса депутатов мужчины, и это как бы не их проблема. Им слабо понимается, да. Ну и плюс все равно те мифы и стереотипы, они живут. Примерно та же история, на самом деле, с Советской Федерацией. Это такие вот, да, первые причины. Плюс шумиха, которую консервативное сообщество начинает каждый раз, когда мы говорим о домашнем насилии, там просто в истерике начинают биться всякие разные ультраправые, консервативные, радикально-религиозные группы, они создают видимость того, что в целом общество не поддерживает. Но вот, например, если посмотрим последний опрос Левады, то абсолютное большинство населения поддерживает принятие закона против домашнего насилия. Но вот эти радикальные группировки настолько, скажем так, громкие, и настолько они пытаются раздуть свое видимое влияние, хотя в действительности большинство из них влияния не имеет, за исключением околоцерковных организаций, да, потому что церковь тоже активно выступает против, то, естественно, очень сильно пасуют. Здесь надо еще не забывать о том, что Россия регулярно себя сама представляет как последний оплот традиционного мира в Европе и вообще в мире, да, ну, такой европейской, да, там, части мира, да, там, западной части мира. И закон о домашнем насилии – это закон демократический. Это закон, безусловно, о либеральных правах. Да? Это о праве каждого человека быть свободным от насилия в любой ситуации. И, конечно, он просто не идет в контекст того образа, который представляет Россия там, на международной арене. И, кстати, на внутренней. Ведь когда мы говорим о насилии в семье, причины, да, насилия в семье – это желание агрессора иметь власть и контроль над потерпевшим. Тотальную власть и контроль. А власть и контроль сами по себе для государства очень приятные формулировки. Да? И мы активно обращаем оружие на международной арене, мы активно показываем свою силу внутри государства. То есть позиция «кто сильнее, тот и прав» очень близка государственным структурам. Поэтому, чтобы в семье был порядок, естественно, должен же быть вот тот самый сильный, который прав, и который всех там приструнит по струнке, всех воспитает, стукнет кулаком по столу. Это такой консервативный патриархальный подход. И этот консервативный патриархальный подход, он, естественно, им ближе, чем подход современный, подход равноправия, подход просто взаимоуважения.
Анна Ривина из проекта «Насилию нет» тоже считает, что теперь закон о домашнем насилии будет легко, и тут я ее процитирую, «положить на антресоль». Ну, то есть убрать подальше, в пыльный угол и на несколько лет о нем забыть, как это уже в России случалось. Это при том, что закон о домашнем насилии, по идее, не конечная точка, а отправная точка в государственной политике борьбы с домашним насилием.
Здесь нет волшебной палочки. Для этого должна быть соответствующая государственная система, которая у нас отсутствует. Например, в той же Испании можно прийти в аптеку, назвать кодовое слово, и вам там дадут либо помощь, либо полицию вызовут, и как-то ситуация сдвинется с мертвой точки. У нас же нет ничего, и поэтому нужно как минимум обращаться к тем специалистам, которых так мало, но которые готовы помочь и там продумать план безопасности, решить вопросы там правовые, хотя, конечно же, в нынешнем режиме это тоже совсем нелегко.
Вот эта история с аптеками — это сравнительно современный опыт из карантинной Европы. Такую меру придумали там как раз для борьбы с насилием в период, когда все сидят дома и жертва физически не может выйти из одной, например, квартиры со своим истязателем. А что делать людям в России, у которых не в Европе, а вот прямо сейчас есть проблемы? Практические советы, что делать, если насилие коснулось вас. Их дает Мари Давтян. Сначала для тех, кто уже сталкивался с агрессией в семье и считает, что это может повториться.
Им необходимо подготовить свой личный план безопасности. То есть прям серьезно подготовиться к тому, что насилие произойдет. Собрать сумку, собрать все необходимые вещи на случай, если необходимо будет покидать квартиру, все документы. Договориться с теми, кто примет их, если нужно будет экстренно покидать жилье, договориться заранее. Да, то есть, может, родители, подруги, чтобы не получилось, что приехала к подруге, а подруга говорит, извини, я не могу. Возможно, предупредить соседей, если нормальные отношения, о том, что в случае чего, чтобы соседи вызвали полицию. Потому что нередко агрессоры отбирают телефон сразу. То есть не надо думать, что они полностью себя не контролируют. Они прекрасно понимают, что телефон – это возможность вызвать помощь, поэтому они очень нередко отбирают телефон сразу. То есть подготовиться основательно. В том числе связаться с ближайшими кризисными центрами и организациями, которые работают с пострадавшими, потому что ближайшие в регионах организации могут подсказать, где еще какие варианты есть по размещению, по оказанию психологической, юридической помощи и прочему. Так как системы в принципе не существует в государстве борьбы с домашним насилием, да, то нам приходится вот на данном этапе разруливать все просто в ручном режиме. Поэтому здесь всегда очень полезно связываться с ближайшими организациями, которые занимаются этой проблемой. Они всегда в курсе, где кто и как может помочь. И помогут как раз составить план безопасности.
А сейчас совет тем, кто с насилием столкнулся впервые.
Я им рекомендую сразу связываться с ближайшими кризисными центрами, которые, во-первых, помогут оказать хотя бы какую-то психологическую помощь. Да. Наверное, принять тот факт, что очень вероятно, что насилие в будущем продолжится, этот вопрос надо будет решать. Если есть желание привлекать к ответственности агрессора, то, соответственно, необходимо описать травмы, необходимо обратиться в полицию. Я причем говорю сейчас пострадавшим, идите сначала в травмпункт, сначала пытайтесь описать травмы, они травмпункты сами сообщат в полицию. На крайний случай можно всегда в полицию заявление написать по электронке, чтобы зафиксировать.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о кинорежиссере Илье Хржановском. Он придумал концепцию мемориального центра в Бабьем Яре, и многим его идеи кажутся слишком смелыми для места массового убийства десятков тысяч человек. Еще, кстати, почитайте тексты «Медузы» из проекта «Медуза Кер». В январе этот проект был посвящен домашнему насилию. Там вышло очень много хороших материалов. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcasts@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.